Значит, в прошлый раз мы с вами начали тему метаистории Древней Руси. И для разминки начали издалека с Византии. Ну, вообще, эта тема для нас важнейшая, как сама по себе. Она, как мы понимаем, прекрасно очень сложная, глубокая, многогранная. И поэтому нам в нее входить приходится постепенно и с разных сторон. Ну вот сегодня мы сначала будем в нее входить, так сказать, сверху. Сначала я напомню несколько общих положений, касающихся эгрегоров и метакультур. Мы много говорили о предназначении, ну, преимущественно предназначении личном. Но личное предназначение – это лишь частный элемент предназначения более общего, предназначение эгрегора, предназначение метакультуры, предназначение человечества, предназначение самой Алис как объемлющего целого. Так вот, предназначение Алис как космического существа состоит в выполнении ряда глобальных эволюционных программ, предписанных ее космической судьбой и космической кармой. И программа Ситархиса, с которой связана работа нашей школы Лита, синхронизация ритмов эволюции Алис с ритмами космического закона, это одна из таких глобальных эволюционных программ. Высшие уровни силовых полей предназначения в их пространственной и временной многомерности для нас практически непостижимы. Они разворачиваются в стихийно-статическом слое, а то, что предназначено для проявления в более плотных слоях, проходит первую стадию оформления в мутабельном слое. Это оформление происходит посредством очень тонкого материала и, соответственно, очень тонких коагулянтов, ну, самый грубый, так сказать, из которых – это различные виды фантомов белой луны. Но есть и еще другие коагулянты, их очень много самого разного, так сказать, вида, самого разных свойств. Сам мутабельный слой состоит из множества подслоев и сакуал с разным количеством временных и пространственных координат. Нас пока будут интересовать те, которые имеют отношение к нашей теме метаистории человечества. Как мы неоднократно говорили, эволюция человечества происходит не в индивидуальном порядке, а коллективами, организованными разными способами на физическом и на тонком плане. Ну, естественно, отдельные индивидуумы тоже играют определенные роли в этих процессах, ну, от ролей важных и значительных до практически совершенно ничтожных, сливаясь в общую безликую массу. Мы в наших лекциях постоянно обращаем внимание на роль личности в истории и в метаистории. Все эти эволюционные процессы происходят не сами собой, в их организации принимает участие огромное количество иерархий, разных уровней, разного масштаба, разной степени организованности. Иерархии могут преследовать разные цели, как конструктивные, так и деструктивные, а то и просто бестолковые. Значит, ну теперь переходим уже более конкретно к нашей теме. Мы в свое время говорили на семинаре по эгрегорам метакультурам. Мы говорили, как устроена метакультура. Они не появляются сами собой, а выстраиваются иерархиями служителей Алис в соответствии с текущими эволюционными программами человечества. Когда возникает потребность в создании новой метакультуры, сначала в многомерности стихийной статики выделяется ее будущее предназначение, которое затем конкретизируется в ее основную задачу. Под эту задачу из хранилища кармы Алис, как правило, через посредство хозяйки кармы, выделяется определенный объем кармического материала, на базе которого впоследствии будет формироваться кармический массив, ну и или кармическое клише будущей метакультуры или эгрегора. Вершина метакультуры, трансмиф, создается в мутабельном слое. В стихийной статике происходит, ну, как бы сгущение силового поля предназначения, порождая верхнюю точку, точку идеи соответствующего трансмифа. Сначала был порожден объемлющий трансмиф человечества, Это было сделано на программах шестого мастера, который тогда еще только родился в мутабельном слое. Затем уже из него, из трансмифа человечества, стали выделяться конкретные трансмифы метакультур, ну, с немного меньшим числом измерений. Ну, в проекции на наше физическое время примерно, это случилось примерно 40 тысяч лет тому назад, когда человек уже переходил из стадии неандертальца в стадию кроманьонца. Напомню, что людей на Земле тогда было довольно мало, расселены они были неравномерно, но в подзеркалье уже начали появляться эгрегоры племенного типа. Мы немножко знаем про атлантическую метакультуру. Возможно, она была первым удачным опытом построения реальной метакультуры. Но она не была единственной. Параллельно начинали создаваться трансмифы других метакультур, которые должны были выстраиваться в других частях света. На Дальнем Востоке, в Океании, в Австралии, на Крайнем Севере, в Африке. Метакультуры с совершенно другими задачами. Они были ориентированы на совершенно другой этнический субстрат, на другой климат, ну, который к тому же менялся, причем в разных регионах по-разному, на взаимодействие с другими типами стихиалии и сущности тонкого плана и тому подобное. Эти метакультуры базировались на эгрегорах разного типа, разного масштаба, и судьба их была разной. Многие так и не сумели реализоваться, некоторые погибли по разным причинам, не решив или решив только частично поставленных перед ними задач. Другие впоследствии проросли в метакультуры, близкие к нашему времени. Хотя у них мог поменяться и этнический субстрат, и задачи, и сам трансмиф существенно трансформироваться. О большинстве из этих древнейших метакультур мы практически ничего не знаем. Хотя Даниил Андреев в «Розе мира» некоторые упоминает. Но собственного опыта воплощения почти никто из нас не имеет в этих метакультурах. Хотя могли некогда участвовать в создании трансмифов или эгрегоров. Но, естественно, поскольку речь идет об очень давних временах, мало кто сохранил память об этом. Про эгрегоры мы знаем больше. Ну, на семинаре мы достаточно подробно говорили. Ну, кроме того, когда мы изучаем конкретные эгрегоры, тоже много идет разговоров об этом. Ну, соотношение эгрегора и метакультуры, как мы знаем, может быть различным. Метакультура может базироваться на одном мощном эгрегоре или может включать в себя несколько. А разновеликие эгрегоры могут существовать вообще независимо от какой-либо метакультуры. Ну, вот это вот общие такие вот общие представления. Теперь переходим к нашей теме. Метаистория Древней Руси. Но сегодня мы опять будем говорить не о Древней Руси, а сегодня мы будем говорить о норманнах. Пока о норманнах, не о викингах, а о норманнах. Как отдельный народ, норманны в свое время выделились из древнего германского народа, и в исторической литературе их часто именуют северными германцами. Сам термин «норманны» не имеет этнической основы, а буквально означает «люди с севера». Этот термин использовался франками, жителями христианского юга Европы, по отношению к язычникам севера, скандинавам, опустошавшим с 8 по 11 век морскими разбойничьими набегами государства Западной Европы. Мы для простоты будем называть норманнами северогерманские племена. Вообще германские племена принято делить на три группы. Северогерманские, западногерманские и восточногерманские. Часть древних германских племен, северные германцы, продвигались вдоль океанского побережья на север Скандинавии. Это предки современных датчан, шведов, норвежцев и исландцев. Самая значительная группа – это западные германцы. Они делились на три ветви. Одна из них – это племена, обитавшие в районах Рейна и Везера. Сюда входили батавы, матиаки, хатты, херуски и другие племена. Вторая ветвь германцев включала племена североморского побережья. Это кимвры, тевтоны, фризы, саксы, англы и так далее. Третьей ветвью западногерманских племен был культовый союз герменонов, куда входили свевы, лангобарды, маркоманы, квады, семноны и гермундуры. Вот. Эти группы древнегерманских племен конфликтовали между собой, и это приводило к частым распадам и новообразованиям племен и союзов. В третьих и четвертых веках нашей эры многочисленные отдельные племена объединились в крупные племенные союзы алеманов, франков, саксов, тюрингов и баварцев. Восточно-германские племена включали готов, вандалов и бургундов. Данная группа занимала просторы от Балтийского до Черного морей. В лекциях о Германии раннего Средневековья, которые я вам рекомендовала переслушать или хотя бы перечитать, мы рассматривали процессы создания метакультуры европейского северо-запада, которые начались примерно в третьем тысячелетии до нашей эры. Начались они с формирования Затомиса, а внизу в физическом плане подготавливался этнический субстрат. Первичное развитие свойств древних германцев как физической телесности, так и душевных и умственных способностей, ну, говоря нашим языком, формирование тонких тел, шло несколько тысячелетий. Трансмиф и Затомис, общий для древнегерманских племен, со временем разрастались, трансформировались, уточнялись и конкретизировались задачи, которые ставились перед строящейся метакультурой. Как я говорила в тех лекциях, эта метакультура начала создаваться, когда у иерархии Алис уже был достаточно большой и разнообразный опыт создания метакультур. Перед этой метакультурой ставились как собственные задачи, так и те, которые были связаны, ну, так условно говоря, с недоработками атлантической метакультуры. После гибели Атлантиды на тонком плане многие ее нереализовавшиеся программы были потом продолжены в других метакультурах, в другое время, на другом материале, в том числе человеческом, в сочетании с другими программами, скорректированные и дополненные. Мы об этом много говорили, но основное внимание уделяли программам, связанным с атериоцефалом. Однако за 10 тысяч лет существования Атлантиды перед этой метакультурой было поставлено множество других задач, имеющих принципиальное значение для эволюции человечества и Алис в целом. Ну, например, задачи, касающиеся сокровенной книги, касающиеся темы времени и организации процессов реализации кармы, развития материалов слоев Алис и их взаимодействия и так далее. Среди множества задач, поставленных перед германской метакультурой, а их состав, повторяю, со временем расширялся и уточнялся, оказались и такие, казалось бы, частные, но оказавшиеся на какое-то время очень важными, решение которых выпало на долю норманнов, хотя дело до этого дошло не сразу. Северогерманские племена наработали некоторые особенные качества, отличавшие их от остальных германцев. Заметим, что они значительно позднее других германских племен приняли христианство и гораздо дольше сохраняли чистоту своих верований, свои традиции, прежде всего в области взаимодействия с потусторонними пространствами и их обитателями. Что нам говорит наука в тех временах, когда, собственно говоря, уже полностью формировалась метакультура? К началу Бронзового века, это примерно 1500 год до нашей эры, этнический субстрат в основном сложился. Как свидетельствуют палеоантропологические исследования, люди и дальних северных и более южных областей расселения протогерманцев уже принадлежали к тому самому северному типу. При этом для Ютландии, ну, это Дания и южная часть Скандинавского полуострова, это места их первичного расселения, это был период относительного благоденствия. Социальные преобразования изменения верований, расцвет ремесел, характерный для этого времени, интересны не только сами по себе, но и как своего рода предвестие будущего. За олово и медь, а также за золото, доставлявшееся с дальнего юга, Дания расплачивалась ютландским янтарем, ценившимся очень высоко. Местные кузнецы и ремесленники вполне успешно соперничали со своими южными учителями, кельтами, в обработке бронзы, а порой и превосходили их. С чего это все начиналось вообще с самого начала? Скандинавские страны, Швеция, Дания и Норвегия, мы, собственно, будем говорить о них и об их населении, носят эти имена уже тысячу с лишним лет, имея свою еще более долгую историю. История эта далеко не всегда отражена в письменных памятниках, но каждый ее этап внес определенный вклад в формирование северных народов и королевств, знакомых нам уже по эпохе викингов. Что такое эпоха викингов? Это период раннего средневековья, это термин просто такой уже устойчивый термин существует, эпоха викингов. Это период раннего средневековья с 8 по 11 века. В этот период жители Скандинавии, известные в Европе как норманны или викинги, совершали набеги на сопредельные государства, устанавливали торговые отношения с государствами Ближнего Востока и Средней Азии и расселялись на широком пространстве от Восточной Европы до Северной Америки и Гренландии. Эпоха викингов следует за германским железным веком, так называемым. Формы экспансии викингов включали поиски новых земель для расселения, грабежи прибрежных поселений, пиратство и торговлю. Заметим, что далеко не все норманны были викингами. Если говорить точнее, норманны – это народность, а викинги – это образ жизни. Но мы об этом будем говорить в дальнейшем. Началом эпохи викингов принято считать 793 год, уже новая эра, наша эра, когда произошло нападение на монастырь святого Кутберта на острове Ландисфарн, это восточное побережье Шотландии. Монастырь был разграблен и сожжен, а его обитатели уничтожены. Вот после этого, собственно, эпоха викингов и началась. Но прежде чем говорить о викингах, мы поговорим именно о норманнах, как о северогерманской народности. Начнем с того, что представляет собой Скандинавия. Ну, хотя географию, я надеюсь, вы все знаете, но тем не менее, так совсем коротко. Скандинавия является одним из двух больших полуостровов европейского континента. Ну, второй большой полуостров Пиренейский. Эти две огромные территории на севере и юге ограничивают Европу со стороны Атлантического океана. Скандинавия четко зонирована климатически и, можно сказать, агрокультурно. На крайнем севере ее природа очень сурова, леса обширны, а по направлению к Финляндии имеется даже тундра. До сих пор эти места не могут похвастаться большой плотностью населения. А уже в те времена там обитали разве что уж какие-то совсем дикие охотники или же те, кто приходил из Скандинавии на промысел пушного зверя. Примерно посередине Скандинавия разделена горами, проводящими черту между севером и югом. Сами горы, естественно, тоже очень скудно населены, причем до сих пор, так как заниматься в горах нечем, ну, кроме как добывать железную руду. За горами, в южной части полуострова, климатическая зона совершенно другая. Течение Гольфстрима обеспечивает в ней мягкий океанический климат, довольно прохладное лето и относительно мягкую зиму. И основное население сосредоточено именно на южных территориях. Однако, несмотря на то, что там достаточно тепло, земля все же не слишком плодородна, и при ее обработке приходится прилагать немало усилий, к тому же без гарантии серьезного результата. И самое главное, в этих краях не очень много пригодной для возделывания земли. Так было и в доисторическую эпоху, и во времена раннего средневековья, когда юг полуострова был населен совсем небольшим количеством жителей. Чем южнее, тем почва плодороднее благодаря тому же Гольфстриму. Климатическим условиям добавляются особенности ландшафта. Множество островов, масса бухт. Все побережье буквально изрезано бухтами и шхерами, мелкими скалистыми островами. Когда бухты закрыты островами, очень удобно заниматься любым морским промыслом. От шторма всегда можно спрятаться в ближайшую бухту. Это было жизненно важно в эпоху примитивного уровня кораблестроения. В случае осложнений с погодой, столь частых на Балтике, мореплавателям необходимо было иметь возможность очень быстро укрыться там, где корабль не утопит волна. В 8500 год до нашей эры примерно этим периодом датируются наиболее древние обнаруженные остатки человеческих поселений в Дании, Норвегии и Швеции. Очевидно, что для обитателей северных стран огромное значение имеют климатические изменения. От потепления или похолодания зависит не только образ жизни, но зачастую и сама жизнь. В настоящее время наука палеоклиматология на основании письменных археологических и палеонтологических материалов довольно успешно занимается реконструкцией климатов прошлого. Естественно, как во всех науках о прошлом Земли, выводы палеоклиматологов носят вероятностный неоднозначный характер. Да и у разных исследователей встречаются расхождения в оценках климатических изменений как по времени, иногда на тысячу лет, так и по величине, иногда на несколько градусов. Однако для конкретных регионов и конкретных временных периодов можно делать оценки климата, достаточные для понимания происходящих процессов. Примерно 8 тысяч лет назад климат был теплее современного. Еще более теплым был так называемый климатический оптимум Голоцена, охватывавший время с 500-800 по 300-700 годы до нашей эры. В это время леса из широколиственных пород на севере доходили до берегов Белого моря. Довольно теплым был, по-видимому, климатический оптимум бронзового века, охватывавший 15-10 века до нашей эры. И лишь около 2500 лет назад средние температуры на Земле впервые упали до нынешних значений. Так что у нас сейчас не глобальное потепление на самом деле, а такое некоторое похолодание небольшое. Еще один период теплого климата соответствует времени создания и расцвета Римской империи. Он продолжался примерно с 250 года до нашей эры по 400 год нашей эры. Великое переселение народов и падение Римской империи имели, по-видимому, тесную связь с начавшимся после него похолоданием. В период же климатического оптимума античности средняя температура Европы к северу от Альп, по оценкам исследователей, немного превышала современную. Отступление альпийских ледников позволило римлянам проникнуть в высокогорные долины и наладить регулярное сообщение через альпийские перевалы. Благоприятные климатические условия положили начало виноделию в Германии и на юге Британии. Историки климата выделили теплый период раннего средневековья в Европе, приходящийся примерно на 9-12 века. В это время, согласно письменным источникам, виноград возревал в Англии и Северной Германии. А норманны открыли и заселили Гренландию благодаря свободному ото льдов морю и сеяли там зерновые культуры. Само название Гренландия, зеленая страна, указывает на благоприятный климат. Конечно, это относится только к морским побережьям, в глубине острова ледяной покров сохранялся. Кстати, в этот же период русские поморы открыли острова Грумманд, Шпицберген в Арктике. Но вернемся на 10 тысячелетий назад, в ранний послеледниковый период. По мере отступления ледников люди приходили с юга и расселялись в пригодных для жизни областях Скандинавии. Они занимались охотой и собирательством, ловили рыбу. эти охотники, рыбаки и собиратели с юга, которые знали или с течением веков узнали лук и стрелы, нож, скребок, гарпун и копье, научились делать обтянутые кожей лодки, у этих людей, вероятно, появились первые домашние животные, огромные волкоподобные собаки. И эти люди хоронили умерших в неглубоких могилах поблизости от своих жилищ. Вот именно эти люди были дальними предками скандинавов, ну, норманнов. И их образ жизни, вполне соответствующий внешним условиям, был характерен для северян еще многие и многие тысячелетия. Недавно норвежские ученые обнаружили параллели древней культуры скандинавских охотников не только у финских саамов, но и у обитателей северных районов Норвегии. В какое-то время ближе к окончанию ледникового периода, примерно между 8000 и 6000 годами до нашей эры, эти древние сообщества кочевых охотников и рыболовов, устремившись в северном направлении по следам отступавшего льда, принялись обживать северо-западный берег Норвегии. Охота на крупных животных арктических широт, а особенно рыболовство, успешно заниматься которым позволяло наличие большого количества промысловой рыбы у берегов, требовала судов с хорошими мореходными характеристиками. Конструкция таких судов сначала была очень проста. Такое судно представляет собой деревянную раму со шпангоутами и стрингерами, обтянутую водонепроницаемыми тюленьими шкурами. Они приводились в движение по тому же принципу, как каноэ. Значение таких лодок для их владельцев и общества в контексте всей культуры находит отражение во множестве доисторических наскальных рисунков, самый древний из которых датирован 4000 годом до нашей эры, ну, примерно. Обладающие высокими бортами, такие суда напоминали ванны для купания. Концы корпусов довольно резко поднимались вверх, при этом один переходит в выступ, другой же, он обычно выше первого, заканчивается удлинением в виде двух параллельных прямых. Судя по всему, прямые эти представляли собой нос кораблика и служили, как считается, в качестве рукояти, за которой лодки вытягивались на берег. В более умеренном климате Южной Скандинавии люди тоже отваживались взять на себя риск и пуститься в более дальнее плавание. Племена, живущие в стороне от побережья, располагали огромными лесными богатствами, что позволяло им создавать деревянные лодки, становившиеся со временем все более сложными конструктивно. Размеры их довольно заметно различались, начиная с примитивной долбленки длиной 4 метра, шириной не более метра, и более протяженными собратьями их с выносными балками по бокам для придания дополнительной устойчивости и с более высокими планширами, сделанными из прикрепленных с обеих сторон дополнительных кусков дерева. Такие лодки прекрасным образом подходили для ограниченных по длительности маршрутов в спокойных и закрытых от морской стихии внутренних водах, но оказались бы совершенно непригодными для хождения на них в океане. Однако подобное направление в технологии способствовало зарождению традиции деревянного кораблестроения, что в начале бронзового века привело к появлению в Скандинавии первых судов, состоящих из досок. Вообще приход в Скандинавию бронзового века ознаменовался расцветом торговли и расширением сферы интересов, и, возможно, соблазн приобретения богатства послужил своего рода катализатором на следующей стадии развития морского дела у скандинавских племен. Я так подробно об этом говорю, еще буду говорить, потому что корабль для скандинава это был не просто транспорт, который делает возможным торговлю, добычу пропитания, военные действия, любые перемещения. Это одна из основ жизни всех прибрежных племен. Ну, если ты живешь около берега, то хочешь не хочешь, а придется передвигаться по воде. А в эпоху викингов, которая наступила в 793 году уже нашей эры, корабль становится важнейшей частью экономики. В начальный период данной эпохи корабль был для викинга одновременно и домом, и транспортом, и средством ведения войны, и инструментом для торговых операций, и, в конце концов, средством погребения. Настоящий викинг шел на корабле не только по жизни, но и после нее. Викингов хоронили в кораблях, закапывая в курганы. Но значительную часть мореплавателей хоронили не в земле, а в воде. Их клали на корабль и отправляли в плавание, иногда сжигая судно или давая ему свободно уплыть. Но даже в каждом традиционном захоронении эпохи викингов так или иначе принимает участие корабль. Выкладывалась его имитация камнями, или его бортовые доски использовались в перекрытиях могилы. Ну, понятно, что скандинавы одухотворяли свои корабли, а в поэзии, игравшей значительную роль в культуре этих народов, использовалось огромное количество метафорических определений, относящихся к кораблю, там «олень моря», «медведь морских струй» и так далее. Очень много, хватало воображения. С появлением металла в Северной Европе на исходе 3-го тысячелетия до нашей эры технологии судостроения получили дополнительный импульс для интенсивной эволюции. На протяжении столетий процесс поиска залежей меди и олова, необходимых для производства оружия и орудий труда в бронзовом веке, привел к расширению ареалов торговли и обогатил опыт скандинавов как мореходов. Данное обстоятельство, в свою очередь, подтолкнуло к конструктивным улучшениям судов, что примерно к 1500 году до нашей эры дало людям возможность покидать родные воды и, не теряя из вида берега, совершать регулярные торговые экспедиции в Британию, в Ирландию, возможно, даже в Галлию, Испанию и в страны Средиземноморского бассейна. Сохранились тысячи резных наскальных рисунков, найденных в Норвегии, Дании и Швеции. На картинах изображены широкие открытые лодки с такими как бы клювами, выдающимися далеко за пределы корпусов. Некоторые из судов маленькие и совсем не затейливые по устройству, когда как другие заметно крупнее и показаны в мельчайших деталях, с головами животных, украшающих форштевни, а также со стилизованными фигурками команд, которые либо налегают на весла, либо в отдельных случаях размахивают оружием. Заметим, что запечатленные в петроглифах суда не претерпевают существенных изменений до 500 года нашей эры, то есть практически 2000 лет примерно было все примерно одинаково. Существовали как небольшие суденышки, так и довольно крупные корабли, которые могли применяться для набегов. Их отличительной чертой были высокие изогнутые штевни, окончания носа и кормы. Причем зачастую они были практически одинаковы. Для изменения курса на 180 градусов таким кораблям не нужно было разворачиваться. А рули того времени – это просто весло, которое при необходимости перекидывали с кормы на нос. Устройства для установки стационарного руля не было, а в качестве движущей силы использовались короткие, незакрепленные, без уключен, весла-гребки. Парус в ту далекую эпоху был скандинавам неизвестен. Первое свидетельство его появления в Скандинавии обнаружено на резных каменных полотнах с изображением кораблей начала 8 века уже нашей эры. Однако, учитывая энергию викингов, к этому времени уже викинги появились, учитывая энергию викингов как торговцев и предпринимателей, с трудом верится в то, что скандинавы не подозревали о существовании паруса до этого момента. К тому времени в Средиземноморье парусом пользовались уже на протяжении столетий, а потому его, конечно же, видели во многих частях Западной Европы, где преобладало римское влияние, хотя на Скандинавию оно никогда и не распространялось. Так вот, одна из причин такой как бы холодности в отношении паруса до 8 века, возможно, состоит в том, что, несмотря на отдельные дальние морские поездки, предпринимавшиеся викингами, в основном морская жизнь, если можно так выразиться, разворачивалась и протекала в прибрежных водах Скандинавии, где усилия гребцов на веслах вполне хватало для обеспечения движения сравнительно небольшим судам. Ну, к примеру, переплыть Ла-Манш, 32 километра в самой узкой части, можно было и на веслах. Иными словами, парус не являлся необходимым средством для хождения по водам. К тому же у судов такого типа отсутствовал киль. Вся конструкция опиралась на днищевую доску, что сильно связывало корабелов, вынуждая их строить узкие ладьи с довольно резко поднимающимися бортами. А такие конструкции плохо подходили для того, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки, оказываемые на корпус идущего под парусом судна. Сильный порыв ветра ее просто перевернет. Только к 5-6 веку нашей эры появляется киль. Это продольная основа лодки, на которой уже набирается силовой комплект поперечных ребер шпангоутов, а уже на них нашиваются доски бортов. Киль, выдаваясь вниз, придавал лодке поперечную устойчивость, что дало возможность поставить на нее парус. Эти паруса имели примитивную прямоугольную форму, в отличие, скажем, от косого латинского паруса, однако со своими задачами вполне справлялись. Корабли же имели довольно небольшие размеры. Как правило, длина судна определялась длиной ствола дуба, годившегося для изготовления киля. Скреплять стволы друг с другом не умели, конструкции получались непрочными. Поэтому киль практически любого корабля представлял собой результат обработки цельного дуба после отрубания корневища и верхней части ствола. Один из знаменитых дракаров викингов имел 23 метра в длину, включая сильно выдающиеся штевни, на которых были установлены головы драконов. Ну, поэтому такие корабли называли дракарами. Головы драконов. Ну, угадайте, каких сущностей привлекали себе в помощь викинги, и как они с ними расплачивались. Еще один дракар, датируемый серединой XI века, имел длину порядка 36 метров. Он мог принять на борт около 70 человек. Эта вся информация нам будет очень полезна, когда мы будем говорить уже конкретно про викингов. Когда парус в буквальном смысле слова приняли на борт, нововведение означало настоящий технологический прорыв в развитии мореходного дела и всего общества. Парус стал главной движущей силой кораблей, ведь под ним можно было идти сколько угодно, пока дует ветер. Если ветер стихнет, можно сесть на весла и, не прекращая движения, дождаться нового ветра. Весла применялись в более экстремальных ситуациях, например, в процессе подготовки к бою, тогда мачту складывали, парус убирали, а также для различных маневров во время шторма или причаливания в бухте. Одним словом, парус расширил радиус действия корабля практически до бесконечности, позволяя мореходам в любой момент пристать к берегу, отдохнуть, запастись провизией и водой и отправиться дальше. Поэтому появление паруса у скандинавов по масштабности последствий вполне сопоставимо с изобретением двигателя внутреннего сгорания или даже с полетом человека в космос. Кстати, именно изобретение паруса – еще одна причина появления феномена викингов. Но чтобы строить корабли и эффективно их использовать, нужна прочная экономическая база. Ведь из чего состоит полный цикл подготовки к плаванию? Нужно свалить определенное количество подходящих деревьев, отволочь их к морю, там обработать, построить сам корабль, затем набрать команду, вооружить ее, но и этого мало. Самое главное, чтобы вас не убили лихие соседи, пока вы всем этим занимаетесь. А постройка корабля – процесс не быстрый и затратный. Известно, что в среднем бригаде из 12 взрослых крепких мужчин требовался год для того, чтобы изготовить судно. Соответственно, весь год их нужно обеспечивать продовольствием, заботиться об их отдыхе и безопасности. Охрана мастеров и строящегося судна – отдельная проблема. Во время работы строители не должны отвлекаться на посторонние занятия, наподобие неожиданных конфликтов с конкурентами заказчика. Кроме того, требуется обеспечить достаточное количество провианта для экипажа, потому что, допустим, пока вы доплывете до Испании и ограбите Севилью, ваша команда съест и выпьет все запасы, а еще неизвестно, удастся ли успешно пограбить на берегу. Поэтому любая морская экспедиция – это серьезное экономическое мероприятие. Повсеместное же использование парусов привело к весьма неожиданному, хотя и закономерному эффекту. В разы увеличилась нагрузка на сельское хозяйство. Появилась потребность в огромном количестве шерсти. Именно из шерсти делали паруса. Дело в том, что парус даже для небольшой, 15-18 метров в длину лодки, огромен. Потребности мореплавателей несравнимы с нуждами обычного домохозяйства, с его привычным шитьем повседневной одежды. Вот, значит, вот эта корабельная тема, теперь мы от нее немножко отвлечемся временно, вернемся к доисторическим норманам. Примерно в 2800 году до нашей эры в Скандинавии появилась металлообработка. От периода 2300 до 500 годов до нашей эры сохранилось множество наскальных изображений в Западной Швеции и в Норвегии, изображающие эпизоды, связанные с охотой, земледелием, боевые действия, корабли, животных и так далее. Но одна из самых поразительных черт этих полупризрачных странников из северных пустошей, оставивших нам свои высеченные в камне изображения, их абсолютная непохожесть на викингов. Но мы не будем касаться вопроса о том, каким образом перемены в климате, природной среде и общественной практике, дополнявшиеся внешними культурными влияниями, давали толчок к развитию скандинавских народов. Ну, так же, как нам нет необходимости перебирать поколение за поколением охотников и рыбаков, создателей кремниевых орудий, лесорубов, скотоводов и землепашцев, строителей дольменов, мастеров, торговцев и переселенцев, чьи жизни покрывают 10 тысячелетий предыстории Севера, вплоть до 1500 года до нашей эры. Специалисты из университета шведского города Упсала сумели расшифровать ДНК древних викингов, и они оказались потомками выходцев из Центральной Европы и жителей Севера, современной России и Прибалтики. То есть вначале самые древние норманы вообще были совсем другие, вот, а потом уже сложился к началу Железного века, к началу Бронзового века, вот уже сложился народ. В начале Бронзового века, как свидетельствует палеоантропологические исследования, люди дальних северных областей принадлежали к тому же северному типу, что и жители Ослофьорда на юге. Для Дании и южных частей Скандинавского полуострова то был период относительного благоденствия, социальное преобразование, изменение верований, расцвет ремесел, характерный для того времени, интересны не только сами по себе, но и как своего рода предвестие будущего. За олово и медь, а также за золото, доставлявшееся с дальнего юга, Дания расплачивалась ютландским янтарем, ценившимся очень высоко. Местные кузнецы и ремесленники вполне успешно соперничали со своими южными учителями в обработке бронзы, а порой и превосходили их. В археологии эпоха бронзы представлена щедро и во всей полноте. Оружие и украшения, предметы культа, такие как, например, бронзовая шестиколесная колесница из Трунхольма, в повозку впряжен конь, на ней помещен бронзовый золоченый диск, символическое изображение солнечного бога, совершающее свой путь по северным небесам, или длинные, точные, изящные луры, подлинный непревзойденный шедевр литейного ремесла. Своеобразным дополнением к ним служат рисунки-петроглифы, встречающиеся в Скандинавии практически повсюду. Мы видим людей с мечами и топорами, копьями и луками, гребцов на кораблях с похожими на клюв носом и кормой и всегда без парусов. Многочисленные изображения солнца на корабле, в руках у человека или в повозке, колесницы и опять люди, сражающиеся, танцующие, кувыркающиеся, исполняющие религиозные обряды. Иногда попадают изображения богов и жрецов, реже женщин, зато в изобилии встречаются лошади, быки, собаки, змеи, олени, птицы и рыбы. Словом, перед нами настоящая картинная галерея давно ушедшей эпохи. Ну, а мы с вами понимаем, что на самом деле это все имело магические, определенные магические цели, поскольку магия, как мы с вами еще когда говорили про древних германцев вообще, магия играла огромную роль во всей жизни. Наконец, о скандинавском бронзовом веке можно судить по захоронениям. Курганы насыпались или складывались из камней над погребальной камерой. Погребальный инвентарь включал в себя не только оружие и украшения, но также сундуки, посуду, кубки, чаши и сиденья, а кроме того, одежды и ткани, чудом сохранившиеся до наших дней. Среди находок шерстяные плащи, обувь из ткани и кожи, конические войлочные шляпы, рубашки и жакеты, тканые юбки с бахромой. И что поразительнее всего, уцелевшие благодаря танину датских дубовых колод плоть, кожа и волосы владельцев всех этих вещей, мужчин и женщин, их тела и лица. Концом бронзового века в Скандинавии считается 500-й год до нашей эры. Примерно в это время происходит постепенный переход к использованию железа. Если своей бронзы скандинавы не производили, не было своего олова, то железная руда могла добываться на дне озер и болот. Однако освоение местных запасов железной руды потребовало времени. В первые столетия железного века Скандинавия переживала упадок. В переходный период меняется способ захоронений. Археология этого периода значительно беднее. Золота мало, а серебра пока нет. Погребальный инвентарь встречается реже и куда более скуден. Вативные клады не представлены вовсе. Если граница распространения бронзы проходила примерно на 68 градусов северной широты, железо достигает лишь 60, примерно широты нынешних Осло и Упсалы. Уровень мастерства ремесленников катастрофически падает. Чем же был вызван регресс? Вспомним, что в историографии данный период европейской истории определяется как кельтский железный век. Именно в это время кельтские народы, жившие в верховьях Рейна, бассейне Дуная и на территории нынешней Восточной Франции, вторглись в Испанию, Италию, Венгрию, на Балканы и даже в Малую Азию, а на западе достигли берегов Атлантического океана и заселили Британские острова. Ну, мы с вами об этом тоже достаточно подробно говорили. Кельтские военные вожди, которым требовались колесницы и конская упряжь, оружие и украшения, из чисто практических соображений покровительствовали мастерам и ремесленникам, изготовлявшим для них прекрасные вещи. При этом главной фигурой в кельтском обществе, безусловно, был и оставался воин, однако благополучие его целиком зависело от тружеников-землепашцев. Кельтские племена с их слабой и неустойчивой политической организацией не представляли сколько-либо серьезной угрозы для урбанизированного Средиземноморья. Однако нестабильность, которую они вносили в жизнь стран континентальной Европы, сказалась неблагоприятно на судьбах Севера. Торговые и культурные связи между Скандинавией и этрусской греческой цивилизациями оборвались, и на какое-то время северные страны оказались в изоляции. В дальнейшем подобная ситуация повторялась не раз. Географическое положение скандинавских стран, располагавшихся где-то на границе, а иногда и за пределами Айкумены, обрекало их на роль аутсайдеров. К тому же Ютландия перестала быть главным поставщиком янтаря, а прусский янтарь не приносил доходов Зеландии и островам. Немаловажную роль сыграли также климатические изменения. На протяжении всего бронзового века умеренно теплый и относительно сухой климат Скандинавии благоприятствовал ее экономическому и культурному развитию. Он позволял существовать вполне безбедно и людям, и тем диким зверям и птицам, на которых они охотились, добывая себе пищу. Границы возделанных земель и пастбищ расширялись, и одновременно развивалась культура земледелия. Быстрое и резкое ухудшение климата в начале Железного века сказалось сильнее всего в северных районах. Условия для жизни там были намного суровее, чем в Дании и южных частях Норвегии и Швеции. Главную проблему составляла, по-видимому, зимовка скота, но холода и постоянные дожди мешали, в общем, любой деятельности. Тяжелый плуг, грубый хлеб, смертоносное оружие и длинные штаны, отмеченные как отличительные признаки скандинавов в европейских исторических и географических сочинениях, появились под давлением суровых внешних обстоятельств. Следующая фаза Железного века в Скандинавии, ну, условно говоря, римская, примерно соответствует первым четырем векам, векам христианства. Южное влияние и на сей раз оказалось плодотворным. Народы севера воспряли из материальной и духовной нищеты. Кельты отступили под натиском римских армий. Новые властители Средиземноморья отвоевывали себе территории, а германские племена продвигались все дальше на юг. И эти две силы неизбежно должны были прийти в соприкосновение. Встречи на Дунае и Рейне порой происходили мирно, порой приводили к военным столкновениям. Ну, мы с вами про это про все тоже говорили очень подробно, когда Римом занимались. Культурные контакты были особенно тесные в королевстве Маркомана в Богемии, имевшем обширные торговые связи с севером. По Эльбе и Висле пролегали важные торговые пути в Ютландию, к Балтийским островам и в Швецию. Чуть в стороне проходил восточный путь, идущий с Черного моря, и, возможно, другие, в том числе пересекавшие территорию нынешней России, важность которых стала понятна после 200 года, когда готы сделались основными поставщиками материальных и культурных ценностей на север. Существовал также западный морской путь из Галлии через устье Рейна и Фрисские острова в Гольштейн и оттуда в Скандинавию. Таким образом, Зеландия и соседние с ней острова оказывались в исключительно выгодном положении. И ничего удивительного, что именно там находят в погребениях превосходнейшую серебряную и бронзовую посуду, кубки цветного стекла и чаши с цветными изображениями животных. Погребальные обряды в очередной раз изменились. Кремация обнаруживается практически везде, но захоронение в землю по римскому образцу также широко распространено. Наряду с мужскими встречаются роскошные женские погребения. Умершего хоронили с вином и пищей, чашами и посудой, кубками и кувшинами, словно приготовленными для богатого пира. Серебро и золото рекой текли на север. Римские монеты в большом количестве туда попадали и на датские острова. И каждая вещь, будь то меч или застежка, филигрань, шпилька для волос или горшок, разжигали страсть честолюбивого соперничества в сердцах местных мастеров. На юг в обмен на все это уходили кожа и меха, янтарь, моржовый клык и рабы. А кроме того, война приносила не меньшую прибыль, чем торговля. Постепенно, хотя и очень медленно, географы и этнографы с юга открывали для себя северные земли. На заре христианской эры император Август снарядил флот, который отправился на Рейн к северному побережью Германии, а оттуда вокруг Ютландии до Каттегата, в результате чего кимвры, харуды, семноны и другие германские народы этих земель, цитата, «прислали вестника, ища дружбы со мною», имеется в виду Августом, «и римским народом». Правление Нерона, около 60-го года нашей эры, другая флотилия вышла в Балтийское море, а чуть позже Плиний Старший включил в свою естественную историю довольно путанное описание Каданского залива за Ютландией, со множеством островов, самый большой из которых – Скандинавия. Есть все основания идентифицировать этот остров Плиния с южной оконечностью Скандинавского полуострова. В конце первого века нашей эры Тацит располагал вполне конкретными и достоверными сведениями о наиболее известном из скандинавских народов Свиона. Свионы, цитата, «помимо воинов и оружия, сильны также флотом. Их суда примечательны тем, что могут подходить к месту причала любой из своих оконечностей, так как и та, и другая имеют у них форму носа. Им свойственно почитание власти, и поэтому им единолично и не на основании временного или условного права господствовать, без всяких ограничений повелевает царь. Ну, цитаты мы приводили и в курсе про германцев. Здесь просто я говорю о том, что касалось непосредственно скандинавов, то есть норманнов. В следующие 50 лет имевшиеся сведения о севере систематизировал и пополнил Птолемей. К востоку от Ютландии, сообщает он, располагаются 4 острова, называемые Скандия. 3 из них невелики, вероятно, какие-то из датских островов, но тот, что лежит дальше всего к востоку, напротив устья Вислы, собственно, Скандия, большой. Но Птолемей тоже, должно быть, имеет в виду скандинавский полуостров. Обширные области на севере пока скрыты во тьме неведения, но облик некоторых важных регионов для южных европейцев начинает вырисовываться яснее. А за абрисами германских племен маячат первобытно диковинные финны и саамы, их ближайшие северные соседи. Далее, к сожалению, наши источники умолкают почти на 4 столетия, и лишь сочинения к концу V – начала VI века дают некоторое представление о том, что являли в ту далекую эпоху скандинавские земли. Снова можно читать о большом острове Сканза, который населяет множество разных народов. Не все их можно идентифицировать, но прогресс знаний очевиден. На Дальнем Севере, в землях на Дальнем Севере, летом в течение 40 дней не бывает ночи, а зимой царит непроглядная мгла. Там же на севере обитают скрерифенны, которые не растят зерно, а едят мясо диких животных и птичьи яйца. Рассказывают о шведах с их чудесными лошадьми и прославленными темными мехами, которые они присылают на римские рынки, и о прочих племенах, память о которых сохранилась в названиях шведских провинций. Называют также народы, живущие в Норвегии. Эти племена, говорит готский историк Иордан, сражаются со звериной лютостью и превосходят германцев как телом, так и духом. Шведы, сообщает Иордан, славятся как самый высокорослый из северных народов. Однако даны, принадлежащие к той же расе, что и шведы, могут претендовать здесь на первенство. Норвежские племена также отличаются высоким ростом. Прокопий, византийский историк, который сопровождал Велизария в походах против вандалов и остготов и чуть позже 550 года увековечил военные кампании Юстиниана в своей истории войн, Прокопий вспоминает попутно и об острове Туле, очевидно, скандинавском полуострове. Он пишет, что большая часть Тули гола и необитаема, но на оставшейся земле нашлось место для 13 племен, каждое со своим королем. Прокопий оставил нам замечательное описание полуночного солнца, но поразительнее всего его сведения о саамах, чей образ жизни мало отличается от звериного. Они охотники, не делают вина и не выращивают хлеб. Они не носят ни тканых одежд, ни обуви, а прикрывают тела шкурами убитых на охоте животных, мясо которых идет им в пищу. Даже детей они выкармливают иначе, чем это делается у остальных народов. Их дети не знают вкуса молока и не касаются материнской груди. Их питают костным мозгом, которые добывают из костей все тех же животных. Произведя на свет ребенка, женщина заворачивает его в шкуру и подвешивает к дереву, после чего кладет в рот новорожденному костный мозг и уходит со своим мужем охотиться. Так вот, интересно, интересное описание. Остальные обитатели Туля, согласно Прокопию, не слишком отличаются от обычных людей. Хотя он считает нужным отметить, что они поклоняются множеству богов и демонов и совершают в угоду им жестокие обряды с человеческими жертвами. Обратившись к сочинениям Иордана и Прокопия, мы ушли на целое столетие от римского железного века и вступили в германский железный век, непосредственно предшествующий эпохе викингов. Границей и одновременно связующим звеном между этими историческими периодами, охватывающими, соответственно, первые и вторые четыре столетия христианской эры, служит эпоха великого переселения народов. Ну, мы об этом тоже в свое время подробно говорили. В середине V века германские племена англов и саксов с небольшой примесью ютов и фризов покинули свои земли в датской Скандинавии, в результате чего на месте Римской Британии возникла германская Англия. Переселение англосаксов в Британию и возникновение там германских королевств – одно из самых значительных событий эпохи великого переселения народов. Как раз эту тему мы практически не затрагивали. Однако и здесь, как в истории, рассматриваемой нами периода в целом, многое остается неясным. Откуда пришли переселенцы и каким конкретно племенам они принадлежали, что толкало их к походам и завоеваниям, куда именно они приплывали и какие были их дальнейшие передвижения, как долго и твердо сопротивлялось местное население, насколько исторично артуровская Британия. На все эти вопросы до сих пор нету четких ответов. Ну а вообще-то скандинавский регион остался на периферии великого переселения народов 4-6 веков. А саксы, независимо от того, считать ли их одним племенем или предположить, что это имя было собирательным для нескольких родственных племен, населявших территорию от Гольштейна до Эмса, ибо даже для всех племен, промышлявших пиратством на этой земле и в ближайших землях, саксы определенно не принадлежали к скандинавским народам. Тем не менее, на протяжении почти 700 лет они постоянно присутствуют в истории Скандинавии. Этот деятельный, закаленный в сражениях и привычных трудностях народ за 3 века, начиная со 150 года нашей эры, расселился на весьма обширной территории. Умение саксов расчищать леса и осушать болота, равно как и их воинское искусство, немало способствовали расширению их владений. Ну, для нас особенно интересен тот факт, что в 400-450 годах саксы пришли во Фризию, это королевство на территории Нидерландов и Северной Германии, образовавшееся приблизительно в 500-е годы. «Бог создал море, но берег создали фризы», гласит древнее речение. Терпы, курганы, защищавшие побережье Фризии от натиска моря, возводились в течение многих веков на всем побережье от Везера до Зейдерзе. Сначала небольшие, со временем они достигли таких размеров, что на них могло разместиться средних размеров поселения. Ну, вот это, значит, некоторые основные факты, касающиеся этих всех времен. Но проследить все миграции, в которых участвовали скандинавские народы, задача крайне сложная и трудоемкая. Ну, к тому же, к нашей теме она непосредственно отношения не имеет. Так что даже беглого рассмотрения, ну, мы этого делать не будем, основных аспектов этой проблемы достаточно, чтобы увидеть, что викингская экспансия, начавшаяся почти 4 столетия спустя, по сути, не представляла собой ничего нового. Ну, вот, собственно, уже конкретно о викингах мы будем говорить в следующий раз. О викингах, ну и если успеем, то о варягах, или о варягах потом еще позже. Так, ну, у нас сегодня с вами будет очень, как не трудно догадаться, сложная медитация. Я специально так вот сделала лекцию. Сначала такая вот очень сложная часть была, а потом просто такая вот информационная, без особой эзотерической наполненности, как казалось бы. Хотя вся эта информация, которую вот я давала, она нам в дальнейшем пригодится. А медитация у нас будет на первого мастера, И это именно медитация касается первой части моей лекции, начальной части моей лекции. Ну, посмотрим, что у нас получится. И что в этой медитации удастся разглядеть, сделать, как удастся в нее включиться. Мы с вами на первого мастера сейчас медитируем достаточно часто, но время проходит, и появляются и новые энергетические возможности, и у многих из нас появляются какие-то определенные достижения, ну, я имею в виду, появляются новые рецепторы, по ним появляется какое-то понимание каких-то вещей, кто-то что-то начинает видеть, слышать, понимать. Так что будем время от времени делать такие медитации очень серьезные, очень важные. Так, начнем мы с 23-й зоны. Если получится. Так, 23-я зона. Единица. Рео тум тан терц ра. Не пытайтесь сделать усилие, чтобы как бы пропихнуть ток. Не надо. Здесь как раз наоборот, чакра должна быть максимально расслаблена, ток должен впитываться. Он идет не таким вот острым лучом, как мы когда-то там много лет назад медитировали. Сейчас токи мы берем совершенно по-другому, объемнее. Может быть, это не так ощущается, ну, хотя, ну, надо привыкать и это воспринимать, ощущать. Так. Еще разочек, единица. Рео тум тан терц ра. Двойка. Рео тум тан терц ра. Тройка. Рео тум тан терц ра. Четверка. Рео тум тан терц ра. Пятерка. Рео тум тан терц ра. Шестерка. Рео тум тан терц ра. Семерка. Рео тум тан терц ра. Очень важно не как глубоко, так сказать, далеко вы проведете ток, важно, чтобы вы его точно проводили, правильно проводили. Так, теперь первую зону снизу берем. Семерки. Семерка. Тлпу сок вул левис лид. Так, тут как-то совсем плохо у нас дело обстоит. Еще разочек. Семерка. Пу-пу, сок, вул, левис, лид. Шестерка. Пу-пу, сок, вул, левис, лид. Пятерка. Пу-пу, сок, вул, левис, лид. Четверка. Пу-пу, сок, вул, левис, лид. Тройка. Пу-пу, сок, вул, левис, лид. Двойка. Пу-пу, сок, вул, левис, лид. Единица. Пу-пу, сок, вул, левис, лид. Первая зона сверху. Единица. Пу-пу, сок, вул, левис, лид. Двойка. Пу-пу, сок, вул, левис, лид. Тройка. Пу-пу, сок, вул, левис, лид. Четверка. Пу-пу, сок, вул, левис, лид. Пятерка. Пу-пу, сок, вул, левис, лид. Шестерка. Пу-пу, сок, вул, левис, лид. Семерка. Пу-пу, сок, вул, левис, лид. Двадцать третья снизу. Семерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Шестерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Пятерка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Четверка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Тройка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Двойка. Эрео, тум, тан, терц, ра. Единица. Эрео, тум, тан, терц, ра. Пранический поток. Пранический поток у нас будет многосоставный. Прежде всего, конечно, новый пранический поток, но к нему будут добавляться необходимые составляющие третьего и второго, даже и первого пранических потоков. Я как раз в начале лекции я говорила о том, что многие эволюционные программы, ну, я говорила конкретно об Атлантиде, а на самом деле это касалось и тех эволюционных программ, которые еще раньше начинались, и которые уже после Атлантиды. И, собственно говоря, вот то, что мы медитируем с предыдущими праническими потоками, ну и с новым праническим потоком, это как раз активизирует тот материал, как материал такой, так и кармический материал, который в свое время был недовостребован, недоиспользован. Это в каждом из нас практически такие вот есть, где-то, может быть, очень глубоко, какие-то остатки каких-то невыполненных задач в прошлом, в далеком прошлом, в не очень далеком прошлом. Поэтому мы берем в медитации, ну и на консультации я обычно это делаю, мы берем несколько предыдущих пранических потоков. Так, единица, новый пранический поток, второй пранический поток, третий пранический поток. Так, первый пранический поток нам тоже немножко нужен. Единица, единица пранические потоки. Так, ну, некоторые просто как испугались, закрываются. Но это уже не первый раз я вижу, я не всегда просто про это говорю, я иногда вижу во время медитации, кто-то закрывается от пранического потока, но это просто опасение трансформации, опасение, что какие-то будут происходить изменения серьезные, как бы не было хуже. Ну, воля ваша, хотите. Насильно никто ничего никуда не пропихивает. Идут пранические потоки. Кто хочет и может, подключается. Нет, так и нет. Так что ничего страшного в этом нету. Ну, просто, ну, нет и нет. Так, двойка, пранические потоки. Тройка, пранические потоки. Плечи, пранические потоки. Локти, пранические потоки. Ладони, пранические потоки. Ну, здесь практически у нас новый пранический поток. Так, давайте еще руками его возьмем лучше. Так, ладони, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Третий пранический поток. Второй пранический поток. Первый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток, третий пранический поток, второй пранический поток, первый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток, третий пранический поток, второй пранический поток, первый пранический поток. Семерка, новый пранический поток. Третий пранический поток, второй пранический поток, первый пранический поток. Из шестерки по ногам. Бедра, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. Вот уже сейчас видно, что в результате этой медитации у многих пойдет очень неплохой сброс, причем самых разных уровней, в том числе с программных уровней, о чем в последнее время у нас происходит. Я почему об этом сейчас опять заговорила? Потому что я вижу, что некоторые, не все, но кое-кто, пытаются этот сброс задержать. Не хотят сбрасывать. Причем сброс идет, и вот буквально прямо вот хватают, вот пытаются не дать сбросить. Ну, это бесполезное занятие, но не надо на это тратить силы и время, когда можно медитировать нормально. Так, семерка, новый пранический поток, третий пранический поток, второй пранический поток, первый пранический поток. Имейте в виду, что кармический материал тоже сбрасывается из кармического тела, из кармического массива, из кармического массива зрелой кармы. Пранические потоки, они обрабатывают и кармическое тело наше, и кармический массив. Так, шестерка, кармические потоки, третий, второй, первый, шестерка, много магических наработок вспоминается, как бы вот оживляется. Я специально сегодня практически не говорила ни о какой магии, ни о каких тонкой энергетике. Ну, только в самом начале, вот я имею в виду уже информационную часть. В курсе про германцев там как раз очень много было. Там подробно я все это рассказывала. Вот. Но сейчас, даже хотя я говорю, что конкретно я на это на все не указывала, энергетически многие вещи сейчас активизируются. Ну, у тех, естественно, кто принимал в свое время участие в каких-то там нормандских, викингских делах, германских делах, как древних, так и не очень. В атлантических делах, кстати говоря, тоже я не зря Атлантиду сегодня упоминала. Ну, единственное, что я могу по этому поводу сказать, нет смысла этими как древними магическими достижениями как-то гордиться. Это было, прошло, это сейчас совершенно не годится, ни к чему. Это все надо сбрасывать, убирать этими средствами. Сейчас ничего не сделаешь. Хотя некоторые все равно пытаются как-то. Ну, так, ноги, ступни. Новый пранический поток ступни, колени, новый пранический поток, бедра, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, пятерка, новый пранический поток, третий пранический поток, второй пранический поток, первый пранический поток. Ну, попробуйте, это, конечно, скорее всего, не получится, но просто хотя бы подумайте о том, чтобы синхронизировать свою личную волю, свою личную пятерку с волей более общего целого. Тут. На самом деле, вот это как бы идеальное состояние пятерки, вот это надо понимать. Поскольку наше предназначение – это часть общего предназначения, то, соответственно, вот направить туда свою волю внутреннюю, ну, внешнюю, пока мы внутренне не очень хорошо умеем управлять. Вот. Так, четверка, пранический поток новый, третий, второй, первый. Тройка, новый пранический поток, второй пранический поток, третий пранический поток, первый пранический поток, плечи, новый пранический поток, локти, новый пранический поток, ладони, новый пранический поток. Двойка, новый пранический поток, третий пранический поток, второй пранический поток, первый пранический поток. И единица, новый пранический поток, первый пранический поток, второй пранический поток, третий пранический поток. Так, и теперь первого мастера целиком. целиком. Единица. Тупу эрел соуктум вултам левистерц лиит ра. Двойка. Тупу эрел соуктум вултам левистерц лиит ра. Тройка. Пупу эрео соуктум вултан левистерц лиит ра. Четверка. Пупу эрео соуктум вултан левистерц лиит ра. Пятерка. Пупу эрео соуктум вултан левистерц лиит ра. Шестерка. Тупу эрео соуктум вултан левистерц лиит ра. Семерка. Тупу эрео соуктум вултан левистерц лиит ра. Снизу семерка. Тупу эрео соуктум вултан левистерц лиит ра. Шестерка. Пупу эрео соуктум вултан левистерц лиит ра. Пятерка. Пупу эрео соуктум вултан левистерц лиит ра. Четверка. Пупу эрео соуктум вултан левистерц лиит ра. Тройка. Тупу эрео соуктум вултан левистерц лиит ра. Двойка. Тупу эрео соуктум вултан левистерц лиит ра. Единица. Тупу эрео соуктум вултан левистерц лиит ра. Так, еще разочек единица. Тупу эрео соуктум вултан левистерц лиит ра. Так, и мне сейчас хочется дать еще медитацию на один планетарный ток. Ток Плутона. Ток Плутона. Мы его будем брать по призыву Крон, по обычному нашему призыву. Но этот ток... Мы с током Плутона работаем уже 40 лет. И за это время сам ток очень стал другим. Он стал гораздо объемнее, масштабнее. Мы одно время пытались какие-то еще для других его регистров ослушивать названия, призывы, но потом оказалось, что в этом нет абсолютно никакой необходимости, что этот ток идет очень свободно, очень объемно действительно, и ровно настолько, насколько человек способен это воспринять. Некоторые этого тока побаиваются, некоторые, наоборот, его очень любят. Значит, бояться его не надо. Ровно столько вы возьмете, сколько способны, ничего лишнего не купили. Если не будете никаких делать усилий. Вот почему я сейчас все время говорю, не надо никаких делать усилий, не надо ничего никуда пропихивать. Вот он впитывается, сколько может впитаться, столько впитается, столько пройдет. Не надо стараться как можно глубже пропихивать дальше. Естественный процесс должен быть естественный. Все медитативные процессы наши должны быть естественными. Так, давайте Плутон. Единица крон. Двойка крон. Очень давно на него не медитировали. Знаете, когда он у нас входит в состав тока зоны, вот там идет медитация не на Плутон, а там идет медитация на весь ток зон, вот это вот пять или сколько там, где пять или три тока, на самом деле это именно комбинация тока, она дает призыв на ток зоны или на ток мастера, вот как мы сегодня работали. Понимаете, а когда мы отдельно медитируем на планетарный или на звездный ток, это другая медитация получается. Это две большие разницы, это надо понимать. То есть медитация на ток зоны, это не просто составить так один за другим такую пирамидку из пяти токов. Это отдельный ток, просто вот его вот, это отсылки вот к этим вот планетарным токам и звездам. Так, еще разочек. Это просто принципиально важные вещи, я их как-то иногда проговариваю, иногда, может быть, не все слышали, но это очень важно. У нас сейчас меняется система медитации, это надо и понимать тоже. Так, единица крон. Двойка крон. Тройка крон. Четверка крон. Пятерка крон. Шестерка крон. Семерка крон. Вот дальше хочется сказать восьмерка крон, потому что крон очень глубоко уходит. Так, семерка крон, снизу пошли, семерка крон. Шестерка крон. Пятерка крон. Четверка крон. Тройка крон, двойка крон, единица крон. Ну, на этом мы сегодня закончим.